«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, российские правозащитники и оппозиционеры призвали американский сенат включить в черный список тех российских чиновников, которые причастны к преследованию компании «ЮКОС» и ее владельца Михаила Ходорковского. Письмо лидеру сенатского большинства Гарри Рейду и председателю комитета сената по международным отношениям Джону Керри подписали, в частности, сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, кинорежиссер Эльдар Рязанов, народные артистки Ахиджакова и Фатеева и другие общественные деятели. В составленной оппозиции перечень вошло 305 человек, среди них бывший генпрокурор Устинов, действующий глава ведомства Юрий Чайка, заместители прокурора Виктор Грин, Юрий Бирюков, Александр Звягинцев. Также в список попал осуществивший банкротство ЮКОСа конкурсный управляющий Эдуард Рибгун. В своей статье «Россия, за которую меня посадили», опубликованной в журнале «Власть», экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский обращается к президенту Дмитрию Медведеву по вопросам совершенствования политической системы в стране на случай, если он останется еще на один президентский срок. А в интервью агентству «Рейтер» он утверждает, что сохранение власти в руках Владимира Путина в 2012 году лишит России надежды на реформы и ускорит утечку мозгов. О необходимости международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа мы сегодня говорим с теми, чья подпись стоит под письмом в Сенат США Лидии Графовой, с председателем Фонда переселенческих организаций Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, они у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга и Москвы, и Владимиром Гладышевым, адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро «Гладышев и партнеры», независимым экспертом в зарубежных судах по делу ЮКОСа, он у нас на прямой телефонной связи из Лондона. Первый вопрос Лидии Графовой. Добрый вечер, Лидия Ивановна.
Добрый вечер.
Что побудило вас поставить свою подпись под письмом в американский сенат с требованием составить черный список виновников произволия в отношении компании ЮКОС?
Преследование этих людей так долго длится, и происходит такая бесстыдная, абсурдная комедия, что жить невозможно успокоиться, и я писала, и вообще кто только не писал, пытались мы стыдить наши власти, но если сюда нет, то в общем не слышно нас. Это от отчаяния мы обращаемся к зарубежным коллегам каким-то образом, в общем, получается, что мы жалуемся на наши власти чужому сенату. Это очень горько, очень стыдно. Но это, повторяю, от невозможности смириться и от безвыходности, от того, что, просто болит совесть, а делать что? Просто абсолютно бессильно правосудие и все законы нравственности, морали в нашей стране, когда речь идет о деле ЮКОСа.
Вопрос Марку Урнову. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
Насколько эффективна, по-вашему, такая форма давления на российские власти, как вот это коллективное письмо, под которым стоит и ваша подпись также?
Строго говоря, не знаю, насколько это все эффективно, но просто по-другому это действительно нельзя. Власть глуха. Власть позволяет себе делать в отношении ЮКСа, да и не только ЮКСа, вещи совершенно, с моей точки зрения, непристойные. Внимание ни на что не обращает. А вот что касается там стыдно или не стыдно обращаться к чужим сенатам, я, честно говоря, смотрю на Россию как на все еще члена сообщества цивилизованных стран, по крайней мере, она хочет быть членом этого сообщества. Следовательно, Соединенные Штаты, точно так же, как и Европа, это, в общем-то, нам не чужие, это наши соседи, наши партнеры, наши собратья по цивилизации, но почему к ним не обратиться? В конце концов, вполне понятно, если мы находимся в одной цивилизации, значит, мы обращаемся к соседям для того, чтобы они тоже как-то так свое внимание обратили на происходящее и сказали бы по своим каналам то, что они считают нужным. Если они не посчитают нужным сказать, ну что ж, ну, по крайней мере, мы будем считать, что мы свое дело в данном случае сделали, потому что мы говорили напрямую, мы писали напрямую, Лидия Графова правильно говорит, реакции никакой. В суде начинается скандал о давлении на судью инстанции московского суда. На это реакции абсолютно никакой. Все это замалчивается. Ну, так, тогда чего остается делать, если просто к обращению глухие, так значит, надо так. Я знаю, что сейчас мне некоторые говорят, как это можно туда обращаться, лучше бы обратились к своим, лучше бы на демонстрации, там почти какие демонстрации, зачем вообще демонстрации? На демонстрации разные люди ходят лучше. Лучше нормально, по-цивилизованному, вот, ну, может, американский сенат там обратится. А с другой стороны, на самом деле, если вот эти люди, по поводу которых говорит, что их не надо в Америку пускать или куда-то пускать, если для них значимо пребывание вот в сообществе цивилизованном, может, они как-то изменятся, а если не значимо, ну, тогда будет понятно, что почем. Так, по-моему, это вполне нормальный ход, тем более, что не сразу побежали жаловаться, а, господа американцы, помогите нам. Нет, это длится сколько лет длится эта непристойность. Ну, в общем, пора и честь знать.
Вопрос адвокату Владимиру Гладышеву, независимому эксперту в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Очевидно ли западному обществу, что механизм банкротства ЮКОСа не соответствовал цивилизованным нормам, и отъем собственности у его акционеров также противоречил международному праву?
Существует несколько решений международных судов в последнее время, которые продолжают поступать. Прежде всего, это решение в том, что касается банкротства суда в Нидерландах, которое признало процедуру банкротства несоответствующим основополагающим нормам международного права, в принципе, цивилизованного права. Недавнее решение международного арбитража в Стокгольме, в котором был очень авторитетный состав, который сказал, что фактически уничтожение компании ЮКОС путем предъявления незаконных налоговых претензий было международным преступлением со стороны Российской Федерации, таким международным преступлением, международным деликтом, как отказ в правосудии, и так далее. До некоторой степени, конечно, эти решения судов, они, естественно, на первые стороны полос не выходят, и во многом отношения западных странах по-прежнему, если смотреть на вещи реалистично, остаются следующим. ЮКОС, конечно, это очень печальная история, но это русская история, и вмешиваться в русские истории, в общем, себе дороже. С другой стороны, некоторые вещи начинают меняться. Недавно, как, наверное, слушатели «Радио Свободы» знают, этим летом в Страсбурге состоялся огромный концерт звезд мировой классической музыки, на котором присутствовало огромное количество народу. Было событие и в культурной, и в политической жизни Европы, общеевропейского масштаба. Так вот, этот концерт открывал человек, который, наверное, является одним из немногих людей в современном мире, которых по праву можно назвать моральным авторитетом современного мира, нобелевский лауреат Эль Визель. И он сказал, что пока Ходорковский и Лебедев находятся в тюрьме, совесть мира не может быть спокойной. Это очень важная фраза, которую я хочу повторить. Пока Ходорковский и Лебедев находятся в тюрьме, совесть мира не может быть спокойным. Когда такие люди, как Эль Визель, говорят, что-то начинает меняться, наверное, в сознании западного обывателя. И мне кажется, что вот это обращение, о котором мы говорим, оно, если оно будет в какой-то степени воспринято, оно повлияет, конечно, на восприятие западным человеком дела ЮКОСа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о необходимости международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа мы говорим с теми, чья подпись стоит под коллективным письмом в Сенат США Лидии Графовой, председателем фонда переселенческих организаций, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и адвокатом Владимиром Гладышевым, независимым экспертом в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, чья подпись стоит первой под этим письмом, осознает заказной характер дела ЮКОСа.
В дело Ходорковского замешано очень много людей. По нему много арестованных. Там ведь не один Михаил Борисович. Там по ЮКОСу куча несправедливостей. Я политик, я правозащитник. Я думаю о том, что в деле Ходорковского это определенное заказное дело по политическим мотивам, где огромная куча нарушений и конституции, и законов. Если у нас в стране нет надежды, что это дело в какое-то обозримое время будет справедливо и по закону решено, то надо обращаться к международному общественному сообществу. А какое влияние это окажет на наши отношения? Об этом должны думать политики. Внешняя политика не моя сфера.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что необходимость международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа мы обсуждаем с авторами коллективного письма в Сенат США Лидией Графовой, председателем фонда переселенческих организаций, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и Владимиром Гладышевым, адвокатом, независимым экспертом в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос радиослушательницы Галины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Я, как и многие люди, простые люди, вот на периферии, да, дальше Москвы, мы поддерживаем полностью вот то, что мы сегодня услышали. И мы хотели бы тоже поставить свои подписи под этим обращением. Дайте, пожалуйста, вот как-то в ваших материалах, где мы можем это сделать, да. И еще, значит, действительно, многие обращения, уже много лет дело ЮКОСа длится, и не имели они эффекта в нашей стране. Поэтому совершенно справедливо, что настало время, нужно было раньше еще сделать, обратиться к мировой общественности. И вот это переплетается с делом Магнитского. Неравнодушные люди, но не могут просто остаться в стороне. И поддерживаем мы это, чтобы вы знали, в самых далеких уголках вот наши необъятные глубины. Просто так, чтобы вот еще шире это было, освещалось. Нужно много материалов давать людям. И дайте, пожалуйста, еще раз вот информацию, где мы можем тоже поставить свои подписи, чтобы все знали, что все-таки много людей поддерживает все-таки Ходорковского, понимаете? И вот по делу Магнитского тоже там было много нарушений. И простые люди просто вот, ну, особенно дело Магнитского, мы просто возмущены. Просто жалко Сергея по-человечески, что так все получилось. И чтобы не было ничего плохого. Вот, наверное, нужно как-то, чтобы больше людей было в этот процесс вовлечены. Спасибо.
Вопрос Лидии Графовой. Ощущаете ли вы поддержку думающей части российского общества вот вашему обращению?
Знаете, когда только начинался этот процесс, ну, там все опросы говорили о том, что все-таки то, что это богатые люди, ну, большинству нашего населения не нравилось. Но уже настолько все это бесстыдство, ну, уже просто вылезло вопиюще, что огромная часть людей, совершенно далеких от политики, безусловно, поддерживает Михаила Борисовича и Платона Лебедева. И я думаю, что, конечно, ну что же делать? Ну, просто такое ощущение, что мы находимся в плену у какой-то, ну, в какой-то западне лжи. Ну, вот, ну, что же делать? Ну, приходится кричать «караул». И, наверное, люди, у кого есть ну, элементарные чувства совести и справедливости, но не могут не поддерживать. Пока что еще так, чтобы волны шумели вокруг поддержки, еще мало времени прошло. Ну вот, вы сами слышали Галину, я не успела услышать, из какого она города. Я думаю, что, безусловно, просто невозможно терпеть эту ложь, это бесстыдство.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, наша власть распоясала до такой степени, пользуясь такими ценами на нефть. Один себя там Александр II уже мнит. А другой, так сказать, в другую сторону рванулся, наверное, скоро до Гитлера докатится. Я хочу только одно сказать. Вот пользуясь тем, что вот они до такой степени уже обнаглели полностью, они ведь могут нам устроить железный занавес, если там так много, так сказать, их лучших дружков окажутся невыездными, да и считая еще их перекроют. Вот не боитесь ли вы, что вот эти вот письма, они будут вот, так сказать, во вред нашему народу? И существует ли в ваших списках в этих фамилии основных заказчиков этих преступлений? Путина, Медведева, даже Сечина, я там смотрю, у вас нет. Хотя он, можно сказать, схватил этот кусок юковский. Вот. И вот эти беззубые, конечно, обращения, они, конечно, это действительно совестным людям нужно что-то делать. Но желательно, конечно, объединиться с людьми, которые реально хотят делать вот с Парнасом, с этим, а не просто вот писать такие беззубые письма.
Ну, кстати, лидеры Парнаса также подписали, Борис Немцов и Владимир Рыжков, вопрос Марку Урнову. Напоминает ли вам ситуация советские времена, когда также приходилось уповать на общественное мнение Запада?
Да, конечно, напоминает. Бред ситуации заключается именно в том, что советскостью начинает пахнуть все больше, больше и больше. Поэтому, к сожалению, так. Честно говоря, когда начиналось перестройка, потом, когда распадался Советский Союз, я мог, естественно, и беспокоился, боялся, что может пойти куда-то в другую сторону совсем. Но вот так, чтобы уж просто вот советским духом запахло настолько сильно, я, конечно, этого дня не ожидал. Так все возвращается. Не железный занавес, конечно, да не думаю я, чтобы железный занавес был слишком сейчас. Все связанные с внешним миром. Железный занавес мог быть тогда, когда верхи наши, вообще говоря, искренне старались построить такую цивилизацию независимую. Но ничего не получилось, развалилось. Нынешние люди, они, в общем, более открыты и более лично связаны с внешним миром. Так что насчет железного занавеса не думаю, чтобы произошло. Вот. А что касается там необходимости объединения с другими, естественно, вот это вот как раз письмо и есть такая демонстрация объединения. Я совершенно не уверен, что оно беззубое. Оно не беззубое. Там, когда составлялся этот список, я не принимал, честно говоря, участие в составлении этого списка, но я абсолютно поддерживаю позицию, что не надо было туда включать ни Путина, ни Сечина, потому что в такой ситуации, конечно, западные парламенты не стали бы реагировать, потому что это уж такой перенос конфликта на высший государственный уровень, на который никто не пойдет. Но вот этот не нижний уровень, который, собственно, являлся исполнителем воли неправедной, пускай он будет наказан. Пускай хоть кто-то вообще испытает на себе хотя бы вот часть тех людей, которые была в этом вовлечена, пускай испытает на себе эффект негативный мирового общественного мнения. Вот пускай и то будет хорошо. Потому что так, как сейчас это все происходит, внутри молчат, стараются об этом не говорить, а как говорит, того не слышно, а в общем все нормально. С Магнитским кто наказан? Было ли разбирательство? Ничего. Но, с другой стороны, как только появляется это письмо, тут же начинается буря вот этого вот
среднего звена такой пиар-поддержки, что как так можно, это же унижает наше достоинство, это унижает нашу страну. И реакция очень острая. Если она острая, значит, все-таки доходит. Значит, на это реагируют. Просто когда пишут письма, никакой реакции. Когда кто-то там выходит на площадь, нормально разгоняют и никаких дел. Но вот стоит такое письмо написать, начинается вибрация, начинается фонтанирование. По поводу Магнитского стали говорить, по поводу каких-то таких бредовых, асимметричных ответов. Сейчас посмотрим, что интересно будет. Вот на это реагируют. Ну, если на это реагируют, значит, это действительно значимо. Если значимо, ну, так давайте, пожалуйста, если вас мнение рядовых граждан не интересует, тогда прислушайтесь к мнению и ваших иностранных партнеров. Так что здесь, по-моему, не надо обижаться и не надо бояться, как вот то, что позвонившая слушательница, что будет плохо для народа. Да не будет для народа плохо. Не будет, это только хорошо будет. Чем больше будет Россия связана с внешним миром, хоть так, хоть эдак, тем будет лучше. Потому что та внутренняя коррупция, я сейчас говорю даже не о денежной коррупции, а о нравственной коррупции, вот она вот изнутри, к сожалению, изжита быть не может. Она должна быть выставлена на показ. И без реакции настоящей внешнего общественного мнения элит, на которых наша элита смотрит как на партнеров, без этой реакции, ну, не будет ничего происходить. Нельзя себя самим просто за волосы из болота вытащить. Это должно общественное мнение мировое, должно мнение элит помогать России выздоравливать. Я сегодня не смотрю ни на Европу, ни на Америку, как на врагов, которые нас затоптать собираются. Слава Богу, что они есть рядом. Слава Богу, что их присутствие может нам помочь как-то оздоровиться.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, верит в эффективность обнародования фамилий нарушителей прав человека.
Я считаю, это очень эффективная мера, и всячески ее поддерживаю, приветствую и помогаю, чем могу. Да, списков теперь много, и по делу Ходорковского, и будут составляться списки по всем маломальски заметным делам, где администрация, чиновники, государственные, российские замешаны и напрямую ответственны в нарушениях прав человека, в пытках, убийствах и так далее. Это, кстати, получило хороший резонанс в Европе, и хотя законодательство здесь пока такого никто не принимал, уже целый ряд правительств заявил, что они примут эти списки и тоже будут запрещать этим людям въезд в свои страны.
Напомню, что необходимость международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа мы обсуждаем с авторами коллективного письма в Сенат США Лидией Графовой, председателем Фонда переселенческих организаций, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и адвокатом Владимиром Гладышевым, независимым экспертом в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники направили в Сенат Соединенных Штатов письмо с просьбой создать так называемый «черный список» чиновников, причастных к делу ЮКОСа. Межгосударственный авиационный комитет МАК обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском в июне этого года. В сообщении ведомства говорится, что экипаж воздушного судна при заходе на посадку в сложных погодных условиях не принял решение об уходе на второй круг. Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Замечаний к поданным документам нет. Уполномоченному представителю партии передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Журналист Александр Артемьев, которому в мае 2010 года в отделении милиции сломали руку, подал заявление в Европейский суд по правам человека. Как сообщили Интерфаксу, в межрегиональной правозащитной организации «Агара» в жалобе против России Артемьев говорит о пытках и бесчеловечном обращении со стороны правоохранительных органов. В столице Йемена Сане в результате столкновений между правительственными силами и протестующими погибли 20 человек, включая ребенка, еще 50 ранены. Президент Турции Абдулла Гюль провел сегодня в Берлине переговоры с президентом Германии Кристианом Вульфом. На пресс-конференции Гюль отметил, что его страна способна внести значительный вклад в развитие ЕС. В Тегеране в воскресенье были повешены 22 наркоторговца. Об этом сообщила иранская пресса. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о необходимости международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа мы говорим с авторами коллективного письма в Сенат США Лидией Графовой, председателем Фонда переселенческих организаций, Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и Владимиром Гладышевым, адвокатом, независимым экспертом в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот завтра, после большого промежутка времени, должен наконец состояться в Страсбурге суд миноритарии ЮКОСа против России. В чем суть этого иска?
Суть этого иска, ну, как бы я ознакомился с делом на сайте суда и смотрел, опять-таки, на сайте суда записи слушаний, которые там были, по-моему, до сих пор есть. Как я понимаю, суть этого иска в том, что к Российской Федерации были предъявлены от имени компании ЮКОС претензии в связи с как раз с нарушением целого ряда законов Европейской конвенции о правах человека в ходе налогового дела компании ЮКОС, это так называемое корпоративное дело компании ЮКОС, когда в результате предъявления гигантских налоговых претензий по тем основаниям, по которым, в принципе, их предъявлять в соответствии с российским налоговым правом нельзя, компания была в конечном счете признана банкротом. И претензии как раз были предъявлены на основании статьи 6 пункта 1 конвенции Римской о защите прав человека и основных свобод, то есть нарушение права на правосудие, и также еще было нарушение права, насколько я понимаю, в иске нарушения права на собственность, да, первый протокол к конвенции. Собственно, фактически речь идет о том, что требуется от Российской Федерации компенсации в достаточно большом размере, там речь идет о десятках миллиардов долларов, и также о том, чтобы официально в судебном порядке Европейский суд по правам человека признал действия Российской Федерации нарушением Конвенции о правах человека.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, добрый вечер, Владимир. Я полностью, конечно, присоединяюсь к этой справедливой акции. Она совершенно законная, да. Потому что у России есть обязательства по правам человека, и права человека не являются суверенным внутренним делом. Потому что далее действительно терпеть это безобразие невозможно. И очень опасные тенденции. Вот недавно в рамках «Единой России» какой-то консервативный союз создает. То есть фактически действительно ведут речь к тому, дело, чтобы превратить Россию в подобие Северной Кореи. Тут вот господин Орешкин совершенно невнятные речи толкал и так и все-таки не ответил, каким же образом наше гражданское общество будет противостоять фальсификациям на грядущих выборов, которые справедливыми и свободными не будут. У меня вопрос будет к участникам передачи вот какой. Скажите, вот на ваш взгляд вообще, возможно ли такое же обращение к ключевым западным странам, входящим вот это вот восьмерку, с тем к парламентам и правительствам этих стран, чтобы признать будущие выборы абсолютно несвободными и незаконными, потому что, на мой взгляд, это ключевой вопрос. Нарушаются конституционные базовые права людей, граждан России. Людям не дают свободно голосовать за такую партию, которую они хотят, выбирать того кандидата, которого они хотят. То есть это ключевой вопрос. Если будет пропущен этот момент, то у нас дело, такие как Ходорковский, Магнитский, будут исчисляться десятки десятками тысяч убитых, невинно посаженных и так далее. Вот я хочу спросить, будете ли вы обращаться по поводу выборов несправедливых? Это ключевой вопрос этого и следующего года. Спасибо.
Вопрос Лидии Графовой. Вот в свое время Борис Немцов хотел включить в этот список Владимира Чурова и Владислава Суркова, но так мы поняли, пока их фамилий нету, достойны ли они также включения в перечень тех, кто попирает демократические свободы?
Ну, видите ли, в чем дело? Конкретно эти фамилии достойны, наверное, достойны, слово интересное употребляется. Ну, что касается вот предложения слушателя обратиться к правительствам разных стран по поводу выборов, я не думаю, что это реально, потому что это уж это наше дело. Здесь очень много зависит от граждан, которые не должны быть слепыми, когда идут на выборы. И, конечно, не будут правительства других стран вмешиваться в наши выборные, предвыборные дела. Это было бы как-то даже не очень легитимно, что ли, втягивать их. Да, в очень страшные, роковые события выборы эти для нас. Но здесь зависит от нас самих. Обращаться к чужим странам в данном случае, что просто было бы неполиткорректно.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, считает, что в арсенале защитников ЮКОСа остались и более привычные способы оспаривания неправовых решений.
Два разных случая все-таки, в случае Магнитского и в случае Ходорковского, поэтому, я думаю, ответы не будут близки. Мне кажется, что это орудие такое обоюдоострое. То есть, с одной стороны, когда отечественное следствие ФЭМИДа, да и плюс и общественные расследования, не могут выявить тех людей, которые правда ответственны за те или другие нарушения прав человека, законности и так далее, то приходится прибегать вот к таким, скажем, нечистым или даже просто неправовым способам называния людей, у меня язык не понимает сказать, виновных, ответственных, по мнению составителей, за те или другие безобразия, произвол и так далее. Мне кажется, что есть, конечно, другие, более серьезные, если хотите, и ответственные способы. Ну, например, вот так, как наш президентский совет собирается и уже делал в случае Магнитского экспертизу судебных решений тех или других ситуаций, связанных вот с этими именами. Вот это, мне кажется, более... Это тоже не судебно-правовая процедура в чистом виде, но она состязательная. Это могут быть разные мнения, а не только мнение одно от составителей.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Николаевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В списке нет Путина и Медведева, но мы знаем прекрасно, что они возглавляют это сфабрикованное дело. Путин первое, Медведев второе. Дело совсем не только в ЮКОСе, дело в России. Вся система – это ОПГ, организованная преступная группировка. Куда идут специальные спецнабор, мы это видим по другим делам. И виновные никогда за это не отвечают. А попавшие случайно порядочные люди не могут там работать. Их либо изгоняют, или сажают, или даже уничтожают. Низкий поклон всем, кто борется и помогает. И пусть весь мир знает, что Путин – палач, а Медведев – трепач.
Вопрос Марку Урнову. Как, по-вашему, прав ли Михаил Ходорковский, который сегодня в журнале «Власть» и в интервью агентству «Рейтер», намекнул на личную ответственность Владимира Путина в своей судьбе?
Я думаю, что без воли Владимира Путина всего этого не было бы при той системе, которая у нас сейчас есть, когда все сконцентрировано на Путине, конечно, он здесь играет, с моей точки зрения, абсолютно ключевую роль. Конечно.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В первой половине часа одна у нас москвичка, слушательница, не знает, куда обратиться, поставить подпись. Я хочу сказать и ей, и всем. Со школьной скамьи я вот помню, 6 граждан города Кале, это во время Столетней войны, веревками на шее пришли к какому-то королю и спасли кого-то. Я не призываю с веревками идти, но ходите на митинги-то. Понимаю, власть приватизировала народ, народ затурканный, но пробуждайте, нету колокола Герценского, у нас свобода есть. Говорите соседям, не голосуйте за этих воров-то, а ведь слушают свободу, а сами пойдут за эту воровскую партию голосовать-то. У нас вот на выходе, вот сегодня информация прошла, победили коммунисты, и то, слава богу, коммунисты, но не эти же воры-то. Поэтому ходите на выборы и не голосуйте. Спасибо.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Чьими именами вы бы пополнили вот этот черный список? Кто, по-вашему, из госчиновников российских несет наибольшую ответственность за судьбу опального концерна ЮКОС?
Ну, список, он получится очень большой, потому что, ну, я об этом писал уже. Операция против ЮКОСа была на самом деле самой крупной операцией против внутреннего политического противника после современных сталинских чисток. И задействована была, конечно, огромная часть государственного аппарата, судей, прокурорских работников, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников налоговых органов. 305 человек, это, конечно, много, но это, в общем, верхушка айсберга. На самом деле, речь идет, конечно, о другом совершенно порядке людей, которые были задействованы, и этим отличается вот это обращение, вот этот список от списка Магнитского. Магнитский — это было только одно дело, а таких, оно было абсолютно трагическое, каждый, естественно, каждый человек – это вселенная, и смерть Магнитского, она, естественно, такая же бесконечность, как смерть неопределенного количества людей. Но с точки зрения юридической, дело Магнитского было одним делом. Таких дел вот по объему в деле ЮКОСа десятки, если не сотни. То есть это и налоговые дела, и уголовные дела, и многие другие дела. И каждое дело было сфабриковано отдельно достаточно большим количеством людей. Прежде всего, конечно, ответственность лежит на, ну, помимо тех, кто инициировал дело, там понятно, но огромная доля моральной ответственности лежит именно на судьях, которые санкционировали, которые, в общем-то, предали свой судебный долг и санкционировали вот все эти вещи. И судьи должны, конечно, возглавлять этот список весь.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, одобряет включение виновников произвола в черный список.
Включение чиновников, повинных в нарушении прав человека, тем более в смерти невиновных людей, только улучшит отношения между нормальными странами, а между странами демократии и авторитарными странами отношения не должны быть нормальными, это противоестественно. Я думаю, что демократии должны принуждать авторитарные режимы соблюдать права человека, и это один из хороших способов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вся система в стране абсолютно неправосудная. Дело ЮКОС – это наиболее яркий пример неправосудия. И это создало возможность следовать всей правоохранительной системе вот такой безнаказанности. Хочется третий список составить, чтобы вся власть ушла, во-первых, чтобы всю власть сегодняшнюю не допускали в другие страны. Власть, которая занимается беспределом в стране, невозможно добиться ни одного судебного решения справедливого. Безусловно, эта власть давно должна уйти в отставку.
Вопрос Лидии Графовой. Рассчитываете ли вы, что эффект от вашего письма будет и тот еще, что в России найдется справедливость в тех судах, которые сейчас рассматривают, например, прошение об условно-досрочном освобождении Лебедева и Ходорковского?
Нет, вы знаете, конечно, я не думаю, что это так напрямую подействует на судей.
Но если говорить в целом, то, знаете, вот часто приходится отвечать на вопрос, что такое правозащита. Я говорю, что правозащита – это когда ты понимаешь, что ничего сделать нельзя, но все-таки делаешь, и, знаете, порой что-то получается. Так что, в общем-то, хотелось бы, конечно, надеяться, что в какой-то степени эффект будет. Может быть, не прямой. Может быть, не сегодня, может быть, послезавтра. Но, во всяком случае, никаких тут сомнений быть не может. Никак повредить этот шаг, как вы там первая слушательница говорила, нашему вообще положению в стране, это такая нелепость. Нет, каждый должен делать то, что подсказывает сердце, мне кажется. И главное, чтобы своя совесть, ну, была чиста, потому что если ты чего-то не делаешь, а мог бы, ну, потом себе не простишь.
Вопрос Марку Урнову. А как можно, может общественность повлиять, например, на архангельских судей районных, на карельских, в чьих руках судьях, судьба Ходорковского и Лебедева? У них явно нет счетов в Америке, и они не очень рвутся получить туда визы.
А кто?
Ну, судьи районных судов, которые...
Вы видели, в нашей судебной системе районный судья будет делать то, что ему скажут сверху, на самом деле. Поэтому, если только сверху скажет, что, ребята, ведите себя прилично, слушайте и действуйте по духу и букве закона. Районные судьи скажут, да, конечно, будем действовать. Потому что, вот, на самом деле, они же люди абсолютно подневольные, они с выкрученными руками. Жалко их, на самом деле, потому что среди них есть огромное количество порядочных людей, которые прекрасно понимают, что происходит что-то не так, но они задавлены, они боятся, у них там всякие семейные дела, и куда им выскочить из этих районных структур, да и бежать некуда. Ну, вот так вот и так и делают. Вот, поэтому, если наверху ситуация нормализуется, районные судьи, по крайней мере, по крупным политическим делам, начнут вести себя совершенно адекватно. Так что проблема не в том, чтобы общественность до ней добралась, а в том, чтобы общественность договорилась с верхом.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, предвидит непростую судьбу представленного на утверждение Сената списка Ходорковского.
Я не уверен, что этот список, в отличие от списка Магнитского, американцы примут. Тут поставлены люди, которые занимают достаточно высокие посты, и вряд ли с ними захотят ссориться. С Магнитским совершенно очевидно было нарушение закона, произвол. И, в общем-то, убийство произошло. Что касается Югоса, это воровство. И месть, посадили в тюрьму. Но пойдет ли по пути дела Магнитского в Сенат? Вот я боюсь, что нет. Потому что я знаю, что все не так просто было со списком Магнитского. И там было, в общем-то, очень много дискуссий. Ведь если принять этот список, тогда, в общем-то, надо будет и последующие, касающиеся серьезных нарушений прав человека. А их у нас предостаточно. Готовы ли к этому американцы? Готовы ли к этому Европа? Боюсь, что нет.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как, по-вашему, будет ли вот этот список, представленный в Сенат, проходить какую-то экспертизу? Запросят ли адвокатов по делу ЮКОСа о степени виновности и причастности того или иного фигуранта этого списка к судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
Мне трудно сказать, но вообще-то я надеюсь, что да, потому что, во-первых, это было бы правильно, потому что, ну, все-таки каждый человек должен нести ответственность индивидуально, а это фактически санкция в отношении конкретных людей, и просто включением в список конкретного человека, когда непонятно даже основание, по которому, если американцам непонятно будет основание, по которому включают, это, наверное, неправильно. Наверное, люди должны как-то понимать, кто и почему. И другой положительный эффект, естественно, будет, что это заставит американских сенаторов посмотреть на дело ЮКОСа под лупой, понять масштабы дела, понять структуру дела, понять, как все это делалось, понять степень вовлеченности государства, взаимоотношения между различными частями государства российского по поводу данного дела. Так что я надеюсь, что это будет каким-то образом рассматриваться. Другое дело, что непонятно, что от сенатора США будут просить. То есть это фактически будет какого-то, видимо, рода необязательная резолюция в отношении правительства США. И правительство США потом захочет или не захочет, оно введет эти санкции. Фактически это действие исполнительной власти. То есть запрещает въезд на территорию США не сенат, это прерогатива исполнительной власти. Сенат выступает в данном роли просто, так сказать, в роли морального ретранслятора озабоченности общественности данным эпизодом.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня всегда вот волновал вопрос о гражданской совести чиновников. И вот ваш гость сказал о том, что вот наши судьи, но они ведь все в проблемах, в таких проблемах, которые у простого народа просто нет. А какой? Да и о семье надо заботиться, и то, да сё. Ну, позвольте, неужели у них не проснулась вот этой самой гражданской совести? Возьми и подай в отставку. Я еще не слышал ни одного случая, чтобы судья по вот таким причинам подал в отставку. Спасибо.
Вопрос Лидии Графовой. Как вы, по-вашему, можно ли ожидать такого эффекта, что в ком-то проснется совесть из фигурантов этого списка, и он уйдет в отставку?
Ах, вы знаете, когда-то я говорила, где же их гражданская совесть? Ну, мой коллега Юра Щекачев улыбался и говорил, как это наивно. Потом я стала говорить, где же их государственный интерес? Сейчас уже Юры нет. Юру убили, Юру Щекачихина, известного депутата и журналиста. И, знаете, государственные интересы, совесть, это наивно ожидать. Сейчас можно только надеяться на то, что сработает, но, знаете, животный инстинкт самосохранения. Вот на это есть надежда.
У вас на что надежда? Вопрос Марку Урнову.
У меня на что надежда? Да она маленькая, на самом деле. Я не уверен, что отреагирует эффективно там американское правительство, тем более не уверен, что все отреагирует быстро. Я не уверен, что это письмо будет даст какой-то резонанс серьезный в нашем общественном мнении, скорее всего, так сейчас пофонтанируют средства массовой информации и затихнут. Но просто на самом деле я действительно считаю, что каждый должен делать то, что может. Вот можем напомнить лишний раз, можем напомнить, напоминаем. И чем больше будет таких напоминаний, чем меньше будет молчания вокруг этого, тем постепенно, медленно, может быть, ситуация начнет сдвигаться. К великому сожалению, скорее всего, это не сильно скажется на судьбе и Лебедева, и Ходорковского, потому что они сидят, продолжают сидеть, сколько еще будут сидеть, не сильно понятно, но вот хоть какое-то, может быть, маленькое облегчение будет, поэтому повторяю, что я не верю в суперэффективность этих дел, но тем не менее считаю, что просто это нужно делать, потому что не делать нельзя. Вот и все.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Следует ли, по-вашему, адресовать подобные же списки в Евросоюз или в Великобританию?
Насколько я понимаю, такие попытки как бы делаются. А в принципе весь смысл подобных списков в том, чтобы, ну понятно, я согласен, что там человек из Архангельска, он может ему в США и не надо, если он куда-то поедет, ему достаточно там будет поехать в другое место, он, на него не слишком сильно эти санкции скажутся, на нем не сильно слишком эти санкции скажутся. Но вопрос тут в другом. Вопрос здесь, ну, помимо моральной стороны дела, что здесь ставятся, расставляются моральные акценты, смысл в следующем. Любое правительство, любое государство в мире действует на основе того, что оно считает установленными фактами. То есть я, например, считаю установленным фактом связь между низкими налогами и ростом бизнеса. И я соответствующим образом действую. Любой лоббист в любой стране, 90% усилий не для того, чтобы протолкнуть какой-то свой проект, а в основном, чтобы изменить то, каким образом правительство действует, правительство той или иной страны смотрит на мир. Когда пишутся такие письма, они представляют правительствам зарубежных стран факт жизни такими, как они есть, а не такими, как они смотрятся через призму вежливых дипломатических отношений. И как, если такое письмо поступает, и страна начинает думать, действовать на него, на основании его или нет, и потом в конце концов действует, значит, вот эти вот основные факты, которые лежат в основе этого письма, основные предположения, они становятся в конечном итоге основными фактами, которые воспринимаются западными правительствами, в общем-то, для широкого самого круга действий. Поэтому даже если нет непосредственного эффекта сразу же, то, в принципе, предположение об определенном характере той правовой системы, которая сложилась в России, оно рано или поздно неизбежно скажется на очень широком круге взаимоотношений и так или иначе повлияет. То есть непосредственной реакции, может быть, и не будет через 5 дней, но через год, через 2 реакция может быть самой неожиданной.
Вопрос Лидии Графовой. Как, по-вашему, отрезвит ли обитателей Кремля вот ваш поступок, и станут ли они осмотрительнее вот в попрании прав подсудимых по делу ЮКОСа?
Да не же я, конечно, сказала уже, что мы ни в коем случае не надеемся, что это письмо может отрезвить или подействовать на совесть. Только вот повторяю, ну, такие меркантильные соображения, если действительно как-то будут ущемлены их, ну да, материальные интересы, финансовые, вот это может подействовать. Так что в основном, как это ни горько, в основном мы на это надеемся.
Спасибо. Спасибо. Слушайте сразу после нашего выпуска в программе «Время политики» с Михаилом Соколовым. Означает ли развал проекта «Правое дело» конец политической карьеры Михаила Прохорова? Владимир Жириновский вернул ЛДПР к лозунгам 93-го года. Выборы в регионах Алтайский край, Самарская, Томская, Камчатская и Ленинградская области. А мы в нашей программе обсуждали вопрос о необходимости международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа. В ней участвовали те, чья подпись стоит под письмом в Сенат США, Лидия Графова, представитель Фонда переселенческих организаций, Марк Урнов, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и адвокат Владимир Гладышев, независимый эксперт в зарубежных судах по делу ЮКОСа. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Легко ли быть членом Единой России?
Комментарии экспертов.
Южный поток и как с ним бороться?
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Телевизионное пространство для Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.